Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – американский писатель Уильям Волман. Его книга «Центральная Европа» в прошлом году получила национальную премию критики. Это роман, или скорее сборник, связанных общим сюжетом повестей. Все они рассказывают об известных исторических фигурах – русских и немцах, живших в Европе времен тоталитаризма и Второй мировой войны. Центральным героем книги можно назвать композитора Дмитрия Шостаковича. Он присутствует почти во всех рассказанных в романе историях. «Центральная Европа» — девятая книга Волмана. Писатель известен тем, что очень тщательно подходит к сбору материала, работает над каждой книгой много лет, собирая и изучая документы, путешествуя, беседуя со свидетелями. Так что «Центральную Европу» можно считать в значительной мере документальным исследованием. Почему писатель, все предыдущие романы которого были посвящены Северной Америке, написал книгу о советском композиторе? С Уильямом Волманом беседует Остап Кармоди.
Для начала хотел бы поблагодарить вас за книгу «Центральная Европа». Она мне очень понравилась. Особенно меня поразило то, что в вашем романе нет никакой клюквы. Даже интонацию героев вполне русские.
Я получил большое удовольствие, пытаясь копировать интонации из русской литературы. Когда я был моложе, мне очень нравилась идея коммунизма. Она и сейчас мне нравится, и очень печально, что исполнение этой благородной идеи обычно приводит к массовому убийству людей. Но мне нравится думать, что Шостакович сначала искренне верил в сталинские лозунги вроде «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Возможно, он был наивным, полным надежд оптимистом и изо всех сил пытался помогать революции. И когда случилась эта беда с его оперой «Леди Макбет» Мценского уезда, и он вдруг понял, в какой ужасной опасности находится он сам и многие другие люди, вся его жизнь изменилась. Затем она изменилась снова, после нападения фашистов, когда, возможно, он решил, что должен на время забыть о сталинском режиме и быть со своей страной. А когда война закончилась, его иллюзии стали таять еще быстрее. Это поразительная история человеческой жизни, история того, как он держался за те остатки внутренней целостности, которые удавалось сохранить в своем искусстве, и сдавал все остальное по мере того, как старел. Я все время представляю себя на его месте. Что стал бы делать я, будь я Шостаковичем? Я бы сдался. Мне так жалко его. Ему пришлось жить в ситуации, когда оставаться чистым было невозможно. Когда я подумал об этом, я понял, что это относилось ко всем во время этой войны. Например, рожденный в Германии мальчик, которому в 1940 году исполнилось 16-17 лет. Чего ему ждать от жизни? Чего ждать от жизни солдатам в Сталинграде с обеих сторон фронта? Обычным и даже хорошим людям приходится время от времени воевать друг с другом в интересах бесчеловечных режимов. Эта мысль заставила меня работать над этой книгой с полной отдачей.
Если бы опера «Леди Макбет» Мценского уезда понравилась Сталину, получила бы, скажем, сталинскую премию вместо того, чтобы стать объектом травли в газетах, мог бы Шостакович остаться убежденным коммунистом, как еще один герой вашей книги Роман Кармен, который всю жизнь был обласкан партией?
Мне кажется, что в молодости он был довольно искренним коммунистом. Он собирался написать цикл опер о жизни женщин, начиная с капиталистических времен и заканчивая социализмом. Думаю, что «Леди Макбет» — честная авангардистская попытка показать страдания женщины в царистские времена, пусть и довольно богатой женщины. Если бы Шостаковича не трогали, он вполне бы мог выражать свою поддержку утопическому коммунизму в авангардной форме. Но, к несчастью для него и для Советского Союза, такое развитие событий стало невозможным. Я уверен, что после этого он начал думать о коммунизме или, по крайней мере, о сталинизме совсем по-другому. Сомневаюсь, правда, что ему нравился капитализм. Думаю, он жил в мрачном мире, и у него не было надежды ни на одну политическую систему.
В Советском Союзе Ахматова считалась диссидентом, а Шостакович — конформистом. Шостакович писал музыку к песням о Сталине, но и Ахматова, как вы знаете, вы даже об этом писали, сочинила стихи, восхваляющие Сталина. В чем, по-вашему, разница между ними?
Я думаю, «Реквием» Ахматовой настолько антисталинистский и, возможно, антисоветский. Музыку можно интерпретировать как угодно. В свое время говорили, что крысиная тема в седьмой симфонии Шостаковича изображает немецкий фашизм. Потом стали говорить, что на самом деле она изображает сталинизм. Или и то, и другое. У Ахматовой не было такой возможности. Слова гораздо определеннее любой музыки. По-моему, оба они шли на компромиссы, чтобы выжить, и оба были в своем роде диссидентами. Но Шостакович мог сказать о «Седьмой симфонии», что это про Гитлера, а Ахматова никак не могла сказать того же о «Реквиеме».
Вы очень убедительно и очень по-русски передали в своей книге речь Шостаковича.
Когда я был в Испании, оказавшись в аэропорту, я обнаружил, что мне нечего читать, и купил в местном магазинчике книгу воспоминаний у Шостаковича. Это был набор историй о разных периодах его жизни, и в этой книге Шостакович часто цитировался. Я подумал, какая необычная речь у этого человека, и решил, что мне надо научиться ее имитировать. И когда у меня это получилось, я начал понимать силу недосказанного, вытесненного. Кто знает, вытеснял ли на самом деле Шостакович какие-нибудь мысли в психологическом смысле. Но для меня это было способом добавить еще одну трагическую черту к его характеру, используя речь, чтобы показать, куда бы он ни шел, его ждала ловушка.
Важно ли, по какому поводу была сочинена та или иная симфония? Сейчас в Праге висят афиши концертов к столетию Шостаковича, и «Десятая симфония» соседствует в них с песней о лисах. Возможно, через 100 или 200 лет никому не будет важно, что песня о лисах была написана для прославления Сталина.
Я думаю, единственное, что останется, музыкальная ценность произведения. Когда читаешь «Энеиду» Вергилия, в конце книги обнаруживаешь, что это пропагандистский трактат, удлиняющий историю Рима. Думаю, что если музыка хороша, обстоятельства ее сочинения становятся со временем все менее важными. И через 100 или 200 лет останется только гений Шостаковича, о контексте забудут. Во время блокады Ленинграда «Седьмая симфония» считалась великой музыкой. Сейчас меньше людей разделяют это мнение. Люди не помнят блокаду Ленинграда, если, конечно, они там не живут. В США сейчас чаще всего исполняют прелюдии и фуги, очень красивые и сложные вещи, которые требуют вдумчивого прослушивания. Возможно, в будущем в основном будут слушать их, а, например, не десятую симфонию. Предугадать трудно.
В России многие верят, что диктатура, авторитаризм, даже тоталитаризм идут на пользу творчеству. Диктатура помогает художнику сконцентрироваться.
Многие лучшие литературные произведения писателей из стран Восточной Европы, которые я читал, таких как Конвицкий, ранний Кундера, были такими успешными именно потому, что создавались в условиях угнетения. Последняя книга Конвицкого, написанная после того, как коммунизм в Польше пал, не произвела на меня такого впечатления, как, например, «Современный сонник». Думаю, любые драматические события могут быть использованы художником, чтобы создать что-нибудь очень и очень трогающее. И если драматические переживания созданы диктатором, у художника появляется больше поводов описать это. «Реквием» был очень смелой поэмой, которая даже сейчас и даже в переводе вызывает у меня слезы.
Кстати, о Восточной Европе. Роман называется «Центральная Европа», но в нем нет почти ни слова, собственно, о Центральной Европе – Венгрии, Польше, Чехии.
В романе описаны два враждебных режима, которые можно даже назвать империями. Каждый из них хочет поглотить другой. Фашистская Германия заявляет: «Я – Европа. Я нахожусь в центре мира, и я буду контролировать всю Европу, и Россию в том числе». После Сталинграда и Курска Советский Союз отвечает: «Знаете что? Я приду в Европу, и Европа станет моим сателлитом». Оба эти режима пользовались словом «Европа», но сама Европа должна была стать аннексированной территорией. И каждый из режимов собирался стать ее центром, отодвинув саму Европу на периферию.
Вы были в России?
В первый раз я был там по дороге в Афганистан, это было во время правления Талибана. Я был в Москве и немного в Петербурге. Год назад я 2 или 3 недели был в Петербурге. Меня пригласили на писательский семинар. Мне там очень понравилось. Я сейчас дописываю документальную книгу о бедняках, и одна из глав будет о старушках, просящих милостыню около Спаса на Крови. Я говорил с ними, с их семьями и многое узнал. Я бы очень хотел вернуться в Россию.
Вы написали 9 романов, в основном очень объемных. Несколько сборников рассказов, несколько документальных книг, в том числе огромный многотомный труд «Восставая и низвергаясь». Все это было написано за 19 лет. При этом, прежде чем писать свои книги, вы собираете огромный фактический материал. Как вы успеваете столько работать?
Я очень люблю работать. Работа делает меня счастливым. К тому же я люблю читать и читаю быстро. При первой возможности покупаю книги. Они лежат у меня годами, я время от времени в них заглядываю. Мой отец был профессором в Индиане, и когда я учился в старших классах, у них был академический обмен с каким-то советским институтом. Это было в 70-е. Русские профессора приехали к нам домой. У меня уже тогда было очень много книг, и им это не понравилось. Они сказали, что это очень расточительно и эгоистично, что какой-то подросток владеет таким количеством книг, когда они могли бы принести пользу такому количеству других людей. В каком-то смысле они были правы, но в этом мой секрет – собирать книги, которые лежат у меня годами. Многие книги, которые я использовал для написания Центральной Европы, лежат у меня с 70-х, я знаю их чуть ли не наизусть.
Читаете ли вы современную русскую литературу, и если да, то какую?
Это зависит от того, что такое современное. Я считаю Ахматову великим поэтом. Я очень люблю Мандельштама. На меня произвел очень сильное впечатление роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Я рекомендовал его многим своим знакомым. Мне бы хотелось, чтобы мой русский стал лучше. В колледже я изучал его в течение года. Я могу читать кириллицу, но больше ничего уже не помню.
Традиционный вопрос. Над чем вы сейчас работаете?
Я готовлюсь начать очередной роман из цикла «Семь снов». Он будет об индейцах Нес Перси и попытке их великого вождя Джозефа, спасаясь от американской армии, увести племя в Канаду. Я почти закончил документальную книгу о японском театре «Но». Чтобы написать ее, я каждый год ездил в Японию. Скоро будет издана моя книга о бедняках. И еще одну большую документальную книгу о границе Мексики и Калифорнии, ее истории по обе стороны, я надеюсь закончить к апрелю.
Русская тема для вас закрыта, или вы еще будете писать о России и о Европе?
Я бы очень хотел написать еще несколько книг о России. Когда я был в Петербурге, я начал писать поэму о летнем саде, и это доставляло мне большое удовольствие. В ближайшие пару лет я хотел бы провести хотя бы месяц где-нибудь в России, поближе познакомиться с людьми, попытаться лучше понять Россию и написать что-нибудь.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал американский писатель Уильям.